Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамианы на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Но у нас неделя оправдывает свое название. И действительно у нас продолжается воспоминание пророков Ветхого Завета. На этой неделе будет день памяти пророка Агея, 29 декабря, и память пророка Даниила и трех святых отроков Анании, Азарии и Мисаила, 30 декабря. Вот каждый раз, когда мы вспоминаем ветхозаветных пророков, во-первых, большинство из них, по крайней мере, тех пророков, которые относятся к числу так называемых малых пророков, мы очень мало что знаем о них как о личности, просто в силу того, что исторических свидетельств о них почти не сохранилось. Если так о великих пророках еще предание хранит какие-то сведения, то о малых почти ничего мы не знаем, кроме того, что осталось вот в корпусе Ветхого Завета в качестве их посланий. И в частности, вот один из таких пророков — это пророк Агей, от которых осталось как раз три главных пророчества. Почему эти пророчества так важны для нас, если они, ну, как бы, не прослеживается прямой непосредственной связи с нашей жизнью в этих пророчествах? Они все-таки обращены к ветхозаветному Израилю.
Ну, как раз пророчество Агея очень прочитывается в современном контексте. Агей жил в Святой Земле и, видимо, был из первых волн, возвратившихся из Вавилонского плена иудеев. И он обращает свое слово к царю Зарававелю и к Иисусу первосвященнику с обличением от Господа, которое очень нам напоминает наше время. Вот ваш хлеб не в сытость, труд не в радость. Там, где можно было бы уродить 100 мер пшеницы, у вас родится 25. Вот такая скудость и нерезультативность трудов, как мы сейчас бы сказали, такая совершенно экономическая неэффективность того, что вы все вы делаете. И он показывает причину. Дело в том, что, возвратившись, первое поколение иудеев с великим рвением стали восстанавливать Иерусалимский храм как главную святыню, как жилище Бога, там, где приносятся жертвы. А потом остыли. И в течение 20 лет никакие работы не велись. И вот Агей, ну, точнее, скажем так, Господь через Агея говорит, что от того у вас ничего не получается в ваших делах, потому что вы строите свои дома. А главный дом, который вы должны созидать, дом Бога, вы отодвинули на второй план, поэтому у вас ничего не получается. Возьмитесь за это дело. И действительно, это пророчество имело эффект, его послушались, организовали строительство храма, и сейчас мы это, ну, видим постоянно. Вот есть, допустим, село большое, есть разрушенный храм. Местные жители практически туда не ходят. Какие-то приезжают к священнику, его духовные чада из большого города, ну, там, из Калуги, из Москвы, например, и они восстанавливают. Они ищут того, кто может перекрыть крышу, там, сделать лестницу, они жертвуют что-то. Им есть дело, а живущим там людям дела нет. Они живут своей жизнью, мужики пьют, работы нет. И, в общем, все плохо, поэтому что мы будем работать еще на кого-то? Вот поэтому лучше этим людям прочитать книгу пророка Агея, внимательно к этому отнестись, и кто что может, прийти и в свой храм сделать. У нас, причем не только это в селе, это в Москве. Вот 30 лет наш храм открыт, мы до сих пор не можем сделать крышу на нем. Она вся гнется и протекает. Ну, потому что приход своими средствами сделать это не может. Ну, это, может быть, будет выглядеть, как будто обиженный ребенок, никому нет дела. Но я не об этом хочу сказать, а что вот в контексте того, что говорит пророк Агей, вот это звучит как обличение. Ты можешь это сделать? Можешь. Но ты не делаешь. Потому что для тебя дом Божий недорог. И, соответственно, Господь не может тебе помогать, потому что ты живешь отдельно от Него.
Но так ли впрямую мы должны понимать это пророчество? Может быть, речь идет не только о непосредственных стенах и кровле храма. Может быть, смысл как-то глубже?
Безусловно. Но когда тебе начинают быть нужны стены храма? Когда ты полюбил молитву? Когда твоя душа почувствовала, что дают ей таинства? Тогда тот дом, где ты получаешь эти дары, ты хочешь его украсить. Поэтому, конечно, речь идет более, и, наверное, прежде всего речь идет о том, что люди не восстанавливают молитвенную связь с Богом, не читают Священное Писание. И это ужасно. Вы знаете, вот умирает, допустим, пожилая прихожанка. Ее сыновья, там, дочери, внуки привозят в храм коробку. Вот мы отпели. А что в коробке? В коробке иконы Евангелия. Оставьте у себя хотя бы Евангелие. Не-не-не, нам не нужно. Ей было нужно, нам не нужно. Евангелие оставьте, почитайте. Не-не-не, не хотим. Библию нет ни в коем случае. Вот. И однажды я поговорил с человеком. Мы ждали, пока привезут тело. А с сыном я разговорился, а он человек, ну, пришел раз в 50 лет, в следующий раз его принесут отпевать. Вот, и ему нечего стесняться. Я говорю, ну почему? Вот у вас высшее гуманитарное образование, я знаю. Вы все читали, вы следите за новинками литературы. А почему вы Евангелие не читаете? Он так задумался, человек все-таки честный, он сказал: вы знаете, а я понимаю, что мне придется менять жизнь, а я не хочу. Понимаете, вот это «я не хочу», вот я не хочу быть избранным. Поэтому я не хочу слышать, как меня зовут на пир. И поэтому мне эта радость не нужна. То есть, конечно, весь крик пророков, они просто кричат, он об этом. О том, что обратитесь к Отцу вашему небесному. Вас уже некуда бить, нет места, как у Исаии, которое не ранено. Нету, некуда наносить удары вам, все рассыпается. Но вы не обращаетесь, вы не обращаетесь к источнику жизни. И вот, конечно, это очень о нашем народе тоже. Сколько людей придет на Рождество причащаться? Конечно, в 100 раз больше, чем это было в советское время, да, там в 100 раз больше. Но по сравнению со всеми остальными, что это? Где все эти люди? Большинство из них крещены, они призваны. Вот, а избранничество они не берут.
Теперь давайте поговорим о великом пророке Данииле и об этом таком популярном, интересном и не очень понятном сюжете о 3 отроках в пещи Вавилонской. Почему непонятно? Потому что этот сюжет вышел за пределы священного текста и воплотился даже в таком синтезе церковных искусств, если можно так выразиться, потому что в свое время эта традиция началась еще в Византии, пришла она на православную Русь и просуществовала вплоть до Петра I. Существовало такое печное действо, которое происходило вот как раз в канун рождественских праздников, когда литургия прерывалась, и происходила такая священная мистерия, вот, иллюстрирующая сюжет о том, как уцелели 3 юноши, которых хотели сжечь в печи. Но я думаю, что те, кто любит старый кинематограф, могут найти на просторах интернета старый фильм, вошедший в такую классику мирового кинематографа, фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Там как раз есть сцена с этим печным действом в Успенском соборе Московского Кремля. Можно даже наглядно представить себе, как это могло выглядеть, такая историческая реконструкция. Вот что означает пророк Даниил для нас, христиан, его пророчество, эти 3 отрока?
Пророк Даниил – это удивительный пример с 3 отроками, его друзьями, невероятной твердости в вере и мудрости, и умения обращаться с чужими, которые несут в себе очень большую угрозу для целого народа. Вот пророчество Даниила о царствах, которые камень, разбил истукана, отвалившийся без рук человеческих от скалы, прочитывается как христианами, как пророчество грядущих царств вплоть до римского, а камень, это тот самый камень, его же небрегоши зиждущие, на котором, как апостол Петр говорит, зиждется наша вера, а скала — это Матерь Божия. Такого прочтения пророчества Даниила очень, очень много. То, что касается Анании, Азарии, Мисаила или Мидрах, Мисах и Авденаго, по-моему, в персидском таком звучании, меня совершенно всегда поражает их вот эта песня, которая вошла в утреннюю, и вот эти отроки благочестивые в пищи, всегда мы вспоминаем их. К сожалению, сейчас вот их молитва, она осталась только в Армасах.
Да, четвертый глаз, песнь восьмая.
Да, любая, в любом гласе восьмая песнь посвящена им. Но это, к сожалению, вот воспоминание смысла происходящего ушло. Мы в основном сейчас акцентируемся на тропарях, которые потом читаются. В богослужениях, предваряющих Рождество, сочельника и крещение, и Пасху, их песня читается вся. И вот в этой песне есть удивительное ожидание, в этой песне есть удивительное смирение перед Богом. Эти люди причисляют себя к своему народу. Несмотря на то, что они жили очень благочестиво и даже не вкушали идоложертвенного со стола, а питались там очень постной пищей растительной, они говорят: мы согрешили, поэтому мы здесь в Вавилонском плену. То есть мы, как народ, мы согрешили. Они себя не отделяют от народа, хотя они выросли во дворце, и это такой очень распространенный обычай покорения государства, когда дети элиты берутся, допустим, в Рим и воспитываются при царе и становятся проводниками эллинистического какого-то такого мировоззрения, культуры, также точно и в Персии поступали. Вот. Но они, тем не менее, остались частью своего народа. Мы согрешили, мы виноваты. Сейчас мы умрем, потому что нас сейчас отведут в эту разжженную страшную печь, бросят. Ты можешь сотворить чудо. Мы знаем, что мы можем остаться в живых. Мы тебя просим об этом, но если не так, то все равно слава тебе. Понимаете, вот это удивительный смысл. То есть, Господи, сотвори чудо, я тебя тогда прославлю. Это вот мы малодушные. А вот ты можешь, если захочешь, но даже если не так, все равно мы тебя прославляем. Это песнь и молитва, и вера людей, которые совершенны, совершенны в вере. Потому что кончится ли сейчас их жизнь мучительно и страшно или не кончится, неважно, Бог славен все равно. Бог — вся их жизнь, весь их смысл. И эта песня нас вот к этим юношам вот возвращает к этому.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость — настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья, предстоящей недели. Ну, неделя у нас это особенная, она заканчивается 31 декабря. И, конечно, как бы мы ни размышляли, что все-таки вот главная цель нашего движения – это Рождество Христово, а вот гражданский Новый год – это все-таки такой немножечко искусственный праздник, но, несмотря на все эти наши размышления, праздник остается праздником, к нему хочешь не хочешь, вся семья готовится, и все равно предощущение какого-то чудесного преображение, не знаю, Нового года как новой жизни, оно остается, оно, может быть, в детстве к нам приходит и уже с годами практически никуда не исчезает, так или иначе, как отголосок этого детского ожидания чудесного превращения, оно всегда с нами остается. Вот тут интересно мне, что церковный календарь Так уж сложилось. Причем это сложилось без воли человека, потому что в силу изменения общего календаря государственного мы не можем говорить, что церковь хотела именно в этот день напомнить о тех или иных святых. Так получилось, что именно те или иные святые стали для нас символами этого дня. И мне кажется, очень интересно, что именно 31 декабря мы вспоминаем удивительного святого, праведного Симеона Верхотурского. На самом деле святой, о котором нельзя сказать, что что-то такое подробное известно, потому что он умер задолго до того, как было составлено его житие. Когда составляли его житие, то какие-то ветхие старожилы могли хоть что-то припомнить об этом странном молодом человеке, который появился в Сибири неведомо откуда. Ну, как гласит предание, там он пришел такой в смутное время с уральских каких-то гор, переселился в Верхотурье, потом еще дальше в глубинку. Вот что его привело, тоже непонятно, потому что, судя по житию, он был из такой достаточно знатной, богатой семьи, подтверждений исторических этому нету, так сохранилась народная память о нем. И дальше все очень интересно. Он освоил ремесло, этим ремеслом кормился в зимнее время, шил, очень говорят, красивые полушубки с вышивкой, но почему-то вот взял себе за правило постоянно их не доделывать, с тем, чтобы хозяева ему в результате не заплатили, но чтобы недоделка это была такая легко устранимая, то есть получалось, что он работал только за прокорм и за кров. Ну, а летом перемещался в лес, и как Серафим Саровский там, собственно, в молитве, в трудах, сам кормился тем, что там поймал в реке рыбу или набрал каких-то ягод в лесу. Такая странная жизнь странного человека, в общем-то, не оставившего никаких письменных воспоминаний о себе. И потом, когда его уже похоронили, собственно, с чего пошла память о нем. Память пошла с того, что у него, ну, по-видимому, были какие-то там аномалии, не знаю, землетрясения или что-то еще, там смещение каких-то пластов, но похороненный гроб поднялся на поверхность. И вот с этого чуда началось его почитание местное, начался интерес к нему, к воспоминаниям о нем. И, собственно, с тех пор он остался в памяти вот таким удивительным, ну, если можно так выразиться, маленьким святым для маленьких людей. То есть он очень народный, очень обычный вроде как, и совершенно необычный человек. Но мне тут кажется важно поразмышлять, что такое обычный и необычный. Мы все знаем очень растиражированную такую идею о том, что каждый человек достоин 15 минут славы. У нас для этого есть... Раньше был телевизор, теперь с бесконечными шоу, на которых можно было там выиграть какой-то приз или победить в какой-то викторине, и о тебе узнает колоссальное количество людей. Сейчас у нас есть интернет, тут вообще можно фиксировать каждый чих, который с тобой произошел, и тиражировать его для любителей поинтересоваться чужим чихом. И вот на фоне нашего сегодняшнего отношения к своей собственной жизни, вот такое абсолютно сокровенное отношение к ней человека, который ушел из тех мест, где его знали, где, может быть, он мог найти себе какое-то применение, может быть, прославиться какими-то своими делами. Вот ушел он в эту глушь. И, как ни странно, сохранился-то именно он.
Да, ну вот известно, мы помним из Евангелия, что Христос упрекает книжников, говоря, как вы можете искать славы Божией, когда вы ищете славы человеческой. Они противоположны друг другу. Если человек делает что-то для того, чтобы... Даже какие-то христианские добродетели творит ради того, чтобы люди его прославили, то он уже получает награду свою, и это не имеет никакого отношения к Царству Небесному. Вот, а если он делает это втайне, или, как святой Симеон и великое множество других святых покрывает это как бы таким юродством, некой такой несовместимостью с миром его поведения, то очевидно, что для него важна именно слава от Господа прежде всего. Все, что мешает, он отметает. Вот. А почему он ушел? Потому что очень многие святые, когда их вдруг мир узнавал как святых, они оставляли все и уходили. Потому что им было больно это слушать. Понимаете, что такое святой? Я не знаю, что это такое. Но я думаю, что это человек, который острейшим образом чувствует, что он погибает сам по себе. Но у него есть спаситель, который его выводит из этой бездны. И вдруг приходят люди и начинают говорить, какой ты хороший, как ты оттуда выбираешься сам. А для него это неправда. Понимаете, для него это очевидно не так. Он смотрит вокруг, говорит, вы что, не понимаете, что это не так? Вот, а люди говорят, какой же ты молодец, и нас тоже, пожалуйста. Вот нам тоже помоги. И для того, чтобы не терять вот эти отношения с возлюбленным Христом, он уходит оттуда или начинает творить какое-то безобразие. Такое тоже бывает. Причем человек может жить очень долго на одном месте. Вот, ну, известно очень житие преподобной Исидоры, Тавенской девы, Тавенистской. Это такой огромный монастырь, который был недалеко от дельты Нила, который как бы напротив Нитрийской пустыни собирал всех женщин. И там до 5000 было монахинь в лучшие годы, или там до арабского нашествия, когда все это смело просто. Вот. И однажды известнейший подвижник, духовник Петерим Великий, Духом Святым пришел туда, ему было сказано, что там есть великая святая. Он позвал матушку Игумению и сказал, я должен ее узнать, эту, поклониться этой подвижнице. Ему привели всех. Сказал, нету. Ему, значит, привели всех, кого не нашли, там, кто где-то работал, нету. Он говорит, ну, у нас есть еще одна дурочка, которая посуду моет, ее никто ни во что не ставит. Вот приведите, говорит. Ее привели, он упал к ней в ноги и сказал, да, это вот та святая. Вот. И все ее, всем было стыдно, потому что все у нее на шее ездили, ее поносили всячески. На следующий день ее не стало. Она ушла, и никто не знает, где она, нету мощей ее в этом монастыре. И никто не знает, куда она ушла, потому что это было невыносимо. Вот поношение терпеть, и что все на тебе ездили, это пожалуйста. А вот это прославление нет. Оно для них, представляете, оно для них тяжелее, чем когда все тобой гнушаются и на тебе ездят.
Но это при жизни. Есть ведь еще жизнь святого в его мощах, которая продолжается здесь, на земле, после его ухода. И удивительно связанная с мощами святого Симеона Верхотурского история уже советского времени. История как раз того периода, когда мощи разорялись, демонстрировались в качестве антирелигиозной пропаганды, и не миновала эта судьба и мощи святого Симеона, но случилась удивительная вещь. Его мощи поместили в Тагильский музей для антирелигиозной работы, и вот в 1935 году в журнале «Советское краеведение» появилась статья об этом музее, в которой говорилось: «Слабо оформлен и антирелигиозный аспект в музее. Когда заходишь в комнату, где выставлены остатки костей нетленного Симеона Верхотурского, невольно чувствуешь, что вошел в какую-то молельню. Здесь собрана вся священная утварь, паникадила, громадное Евангелие. Во всей системе этой выставки нет ничего антирелигиозного». Это я к тому, что даже при всем желании выставить мощи святого как экспонат в антирелигиозном музее, побороть то, что от них исходит, невозможно оказалось даже вот при советской власти, при всем желании этого аппарата борьбы с религиозным дурманом.
Ну да, и причем пострадал директор музея. И я думаю, что он, наверное, к этому готовился, и это было сознательно. Просто он не хотел попирать и каким-то образом вот эту святыню, и вот за это, а это 35-й год, понимаете, что человек мог заплатить вообще там десятилетиями заключения.
Да мог и жизнью заплатить. Да мог и жизнью заплатить, да. Вдруг да, но, обвинили бы.
Ну вот, к счастью, правда Божия, она сверкает иногда, даже когда ее выставляют, как кажется, богоборцем на посмешище. Я помню, в советское время была потешная Библия.
Да, какого-то и потешное Евангелие.
Евангелие, да, да. Да. Какого-то чешского художника-карикатуриста, который рисовал злобные, отвратительные карикатуры на евангельские сюжеты. Но я помню людей, которые покупали это Евангелие, потому что там были выдержки и цитаты из настоящего Евангелия, над которым он потом глумился.
А еще был справочник атеиста.
Да. Но вот ради этого они покупали, вырезали эти тексты, и у них был хоть какой-то кусочек Евангелия. Оно даже через это пробивалось. А сжечь все остальное вместе с карикатурами любой христианин посчитал даже своим долгом.
Но в наше время все вот эти сложности кажутся вроде бы дела давно минувших дней предания старины глубокой, хотя не так это все и далеко, если посмотреть, что происходит совсем рядом с нами, насколько неожиданно, то есть живешь среди людей, кто-то верует, кто-то не верует, кто-то буддист, кто-то мусульманин, вроде как никто никого не трогает, никто никого не принуждает отказываться от своих представлений о добре и зле, и вдруг что-то случается, какой-то вирус вот этого жажды гонений. И, как правило, христиане подпадают под эту гильотину первыми. Почему-то уж очень они раздражают людей, зараженных этим вирусом, гораздо больше, чем мусульмане и буддисты.
Да. Мерзок для праведного человек неправедный, и мерзость для нечестивого человека, идущий прямым путем, говорит Соломон. Понимаете, вот человек, идущий путем Господним, у человека, который любит грех, вызывает отвращение, омерзение и желание ли убрать, чтобы он не обличал, да, или заткнуть. Ну, что тут? Вот так, да. Потому что тот, кто верует, он напоминает о Царстве Божьем и о его радости. А человеку хочется других радостей. Поэтому надо всех заткнуть.
Воспоминания об этом далеком от нас, казалось бы, человеке в последний день уходящего года, мне кажется, очень таким важным образом, что ли. Когда есть, с одной стороны, желание влиться в общее веселье и в какое-то общее настроение, вот в эту вот толпу радостных людей, есть выбор, можно удалиться в это верхотурье внутри себя, немножечко утихнуть, и хотя бы накануне этого нового года, который мы привыкли ждать как чего-то чудесного и преображающего жизнь, подумать, что пути преображения, наверное, бывают разные. И, может быть, путь, который избрал Симеон Верхотурский, более верный для христианина, чем многие другие варианты.
Ну да, а еще, наверное, большая радость для многих из нас, что все больше и больше храмов в новогоднюю ночь служат божественную литургию ночью. Спать тебе все равно не дадут, но пойди помолись и приготовься причастись. Ты поздравь всех своих близких, позвони им, поцелуй родителей, обними там. И пойди на литургию. Это будет даже лучше, чем тишина верхотурья. Удивительным образом ночь как бы усиливает молитву человека. Речь идет о любой молитве. Иоанн Лествичник об этом говорит, очень многие святые. Почему-то ночная молитва глубже проникает в сердце, и богообщение какое-то другое. Мне кажется, что в новогоднюю ночь, ну, вот прямо хочется пойти и посвятить это время богослужению, молитве и обрести радость. Но не только радость от того, что те же самые там артисты вышли и пляшут по сцене, поют все те же самые песни. Вот, это не дает никакой радости. Не радость от салатов или чего-то еще, а радость от Царствия Небесного. Ведь притча, которую мы вспоминали в начале на нашей передаче, она начинается словами, что некий законник сказал: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Небесном». Понимаете, вот в новогоднюю ночь все к салатам, а мы хлебы Царства Небесного, истинному телу, истинной крови Господа нашего Иисуса Христа.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. С наступающим вас Новым годом!
До свидания. Храни вас Бог.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».